Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 90 лет назад, в эти весенние дни 1933 года, в Украине был пик Голодомора. Большого голода, который унес в Советском Союзе жизни до 10 миллионов человек. И в одной только Украине 4 миллиона. В Украине Голодомор признан геноцидом украинского народа, так же, как еще в трех десятках стран мира. Прошло 90 лет, и военные преступления России в Украине снова имеют признаки геноцида. Есть ли преемственность этой политики России от Голодомора до преступлений Бучи и Мариуполя? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Среди военных преступлений России в Украине – блокада агрессором украинских портов, уничтожение и вывоз зерна и овощей в аннексированный Крым и, по данным некоторых источников, в Сирию для дальнейшей продажи в страны Ближнего Востока. 90 лет назад, частью большого советского голода, охватившим Кавказ, Поволжье и Казахстан, в котором погибло до 10 миллионов людей, стал голодомор на территории Украинской ССР. Из-за зерновой специализации и концентрации крестьянского населения политика голода была направлена на Украину, где сосредоточилось наибольшее сопротивление коллективизации, и то и дело вспыхивали крестьянские восстания. Власти изымали зерно для выполнения плана и последующей продажи за рубеж и покупки на эти деньги оборудования. Массовый голод охватил всю территорию Украинской ССР и повлек многомиллионные человеческие жертвы. Ряд государств признал это геноцидом украинского народа. Количество жертв составило от 3 до 5 миллионов украинцев. По мнению ряда историков, Голодомор был вызван сознательно советским руководством для подавления украинского народа и недопущения строительства независимого украинского государства. Их противники высказывают мнение, что эти события явились непредусмотренным следствием индустриализации, радикальных экономических реформ и неурожая в конце 20-х, начале 30-х годов в СССР. В чем заключалась цель Голодомора и есть ли схожесть с политикой геноцида украинцев с современной Россией?
Обсудим эти сложные вопросы с нашими сегодняшними гостями. Это Борис Грозовский, автор телеграм-канала Events and Texts, экономист и обозреватель. Добрый день, Борис.
Добрый день.
И украинский историк Георгий Касьянов. Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Георгий, к вам первый вопрос. Попытаться поставить Голодомор в общий контекст голода 1932-1933 года. Ведь и огромные потери в Казахстане, по-моему, там 1-1,5 миллиона человек, и Поволжье, и 1 миллион человек на Кавказе. Была ли разница в этой политике голода, в том, как она проводилась по отношению к разным этническим группам и к украинцам?
Это вопрос до сих пор открытый. Проводилась ли она по отношению к этническим группам, или она проводилась по отношению к крестьянству? В общем-то, на Западе, среди западных исследователей преобладает мысль, преобладает тезис о том, что это была антикрестьянская политика, и что здесь больше социальный аспект играет роль. А в Украине преобладает мысль о том, что это была политика, направленная против украинцев. Есть множество аргументов за и против, которые долго перечислять. Тот аргумент о том, что это было только против украинцев, еще подкрепляется в Украине тезисом о том, что одновременно был удар по национальной интеллигенции. И туда национальную интеллигенцию вписывают, кстати, и очень часто вписывают и партийных работников низового звена, которых репрессировали по разным поводам. Этот тезис тоже оспаривается, потому что в Украине в равной пропорции по отношению к украинцам пострадали, например, поляки или немцы на юге. И точно так же были репрессии против польской и немецкой интеллигенции, против институтов, созданных при советской власти. Так что дискуссии продолжаются среди ученых, а среди политиков дискуссий нет. Мы видим сейчас парад такой признания Голодомора геноцидом, в том числе теми странами, которые раньше всячески старались этого не делать. Это главные тяжеловесы Евросоюза, Франция и Германия. признали, наконец, геноцидом. В общем-то...
Сколько уже стран? Я даже сбился читать. Уже, по-моему, 50 стран.
Нет, если о странах речь идет, такие решения принимаются парламентами, да, или какими-то другими органами, но в основном парламент. И важно, чтобы парламент принял, потому что у нас парламент принял о том, что Голодомор – это геноцид. По-моему, если я не ошибаюсь, где-то около 25. Есть еще там несколько десятков штатов в Соединенных Штатах, которые отдельно приняли такие резолюции. Есть разные местные органы в разных странах. Но политически важно для Украины то, что это парламенты принимают. Но это вопросы политики, это не вопросы...
Понятно. Не вопросы исторической дискуссии. Борис, у тебя недавно был очень интересный обзор в портале «Важные истории». То, что вот той работы, которую проделали экономисты с экономической точки зрения. Насколько действительно больше пострадало украинское население в большом голоде 1932-1933 года?
Да, я писал о работе, которую выпустили экономист Андрей Маркевич, Наталья Науменко и еще один у них был соавтор. Действительно, они как бы совершенно находятся в стороне от спора, было ли это геноцидом, потому что геноцид – это действительно определение, которое больше интересует либо юристов, либо политиков. А они смотрели на то, насколько политика по отношению к украинцам, политика закупок была в те годы предвзятой. И анализ, собственно, касался того, сколько в разные годы зерна было собрано в Украине в целом и в разных районах, в зависимости от того, какую долю населения в этих районах составляют украинцы. И какая доля от собранного зерна... собственно, государством была взята. И вот Маркевич и соавторы пришли к выводу, что даже не только в Украине, а в целом в тех районах, которые населяли украинцы, это и Кубань, и Поволжье, доля изъятий зерна была тем выше, чем выше была доля украинцев в населении. Это не говорит нам ничего о том, было ли это, собственно, геноцидом или нет с юридической точки зрения, но это позволяет подтвердить тезис, что политика была предвзятой именно по отношению к украинцам, вне даже зависимости от того, где они
Ну да, вот это очень важно, то, что даже если украинцы проживали за территорией Украины, вне пределов Украины, то все равно они составляли большую часть погибших. То есть был некое то, что вот называется bias, да, предпочтение к... И это интересно. Георгий, вот как нам интерпретировать этот факт, что, может быть, действительно, как говорят историки, что у украинцев была такая мощная крестьянская, в особенности зерновая специализация, где украинцы там зерно, и, соответственно, тем больше было давление на вот эти вот контингенты?
Да, конечно. Украинцы, там, 80 с чем-то процентов населения Украины самой, это даже больше 80, я не помню точно по переписи 26-го года, но больше 80% населения это были крестьяне. Естественно, подавляющее большинство крестьянства это были этнические украинцы, все остальные, как один... юрист-международник сказал, все остальные этнические группы были вкраплениями в тело украинской нации. Что, в общем-то, является частью вот этого дискурса Голодомора о том, что украинцы пострадали больше всех, а все, кто рядом пострадал, это так, как бы, by-product, щепки, когда рубят лес. А в целом, конечно, тут все совпадает. Все зернопроизводящие регионы, посмотрите на всю карту голода, это зернопроизводящие регионы. Украина – самый плотно заселенный зернопроизводящий регион. Когда в 1933 году, после февраля, начали оказывать помощь оказывали именно зернопроизводящим регионам, потому что, например, в Киевской области, которая не зернопроизводящая, а технические культуры, там сахарный буряк и так далее, там туда помощь не отправляли. То есть, когда стали спасать прежде всего опять-таки те же самые зернопроизводящие регионы.
Борис, я так понимаю, что этот голод, вот если смотреть вообще шире историю разных советских, российских еще голодов, да, и конца 19 века, и страшный голод Поволжья 21-22 год, и послевоенный голод 46 года, именно этот голод 32 года был организованный, у него не было природных причин. То есть это был голод чисто политический.
У него, конечно же, не было природных причин. Во-первых, того количества зерна, которое было собрано в Украине, было совершенно достаточно для того, чтобы этот сезон, эту осень, зиму, весну 1932-1933 года, равно как и предыдущий сезон, когда голод начался, зерна было достаточно для того, чтобы голод пережить. В остальной части Советского Союза, как бы, да, вот если мы возьмем СССР без Украины, тоже зерна было достаточно. Соответственно, голод был вызван только масштабами изъятия зерна, а государство, собственно, изымало зерно для того, чтобы направить его на экспорт, потому что нужна была покупка технологий, покупка станков и оборудования, индустриализация. Это как бы одна цель, да, желание провести индустриализацию, абсолютно не считаясь с издержками. А второй целью, как можно реконструировать из работ разных историков, в том числе Ширера, Грациози и ряда других авторов, вторая цель заключалась в том, что сельское хозяйство было к моменту начала коллективизации, по сути дела, не под контролем советской власти. Серия восстаний в разных губерниях и во время гражданской войны, и на ее излете в начале 20-х годов, сельское хозяйство оставалось, по сути дела, таким отдельным, самостоятельным экономическим субъектом, над которым государство не имело власти. И вот за счет коллективизации это нужно было исправить. А голод, собственно, стал ценой коллективизации.
Ну да, то есть здесь очень многослойная система мотиваций. Георгий, вот хотелось именно о второй мотивации поговорить. То есть первое, я думаю, это все соглашаются, что да, нужно зерно на экспорт покупается, условно говоря, за эти экспортные рубли, доллары покупается магнитка и осуществляется индустриализация. Здесь схема понятна. Но второй, именно политический момент этого голода, голод как социальная технология, голод как управленческая технология, да, попытка сломать хребет наиболее таким еще не осовеченным частям населения и не осовеченным территориям. Вот в этом отношении была ли какая-то специфическая директива, специфическая линия партии к тому, чтобы именно сломать хребет украинства?
Ну, таких директив нет. Историки, которые утверждают, что это был удар, направленный именно против украинского крестьянства, как правило, ссылаются на письмо Сталина Кагановичу, там, где и миллионы раз цитируют там какие-то кусочки из этого письма, там какие-нибудь хе-хе зловещие там, или еще что-то. И именно на этом основании выстраивают целую систему доказательств о том, что это было четко проукраинская политика. Так же, как в случае там, с Холокостом, например, тоже нет документа какого-то конкретной директивы, что вот делайте это и это. Сколько ни копали, архивы не нашли. Вот всю эту историю нужно рассматривать динамик. Голод начинается в 1931 году, потом немного утихает в 1932 весной и с новой силой поднимается осенью 1932 года, достигает пика в декабре-феврале 1932-1933 годов, и потом, когда начинается продовольственная помощь, постепенно успокаивается и длится до 1934 года. В общем, тут есть пик. И вот на этот пик следует обратить внимание. Это когда действительно были предприняты репрессивные меры по отношению к голодающим. Эти меры предпринимались, исходя из представления о том, что крестьяне прячут зерно. Они могли собрать, ну, пытались, собирали, отбирали, брали посевное зерно и так далее, и не могли, все равно не могли собрать даже заниженные директивами объемы. В августе 1932-го Сталин сказал снизить Украине объемы хлебозаготовок. Тем не менее, не удалось. И вот возникла такая мысль о каких-то подземных городах, где прячут огромное количество зерна. И в связи с этим вот эти бригады активистов, буксирные бригады, зимой 1932-1933 года наводняют села, ищут, не находят, забирают все. И таким образом вспышка голода, пик голода приходится на этот период. И здесь действительно есть момент, элемент репрессивной политики, когда просто людей обрекали на голод, закрывали села, закрывали границы, хотя это, конечно, физически было невозможно полностью закрыть, но закрывали там какие-то основные дороги, мониторили железнодорожные станции, отбирали у крестьян хлеб, ну и так далее. Там, в общем, совершенно кошмарные вещи происходили, и это привело к тому, что такая вспышка массовой смертности именно зимой 1932-1933 года. Здесь действительно есть элемент репрессивной политики. Была ли она по отношению к украинцам репрессивной, конкретно к украинцам? Конечно, была, потому что большинство людей, которые, как, к которым применялась эта политика, большинство крестьянства, это были украинцы. Это, под эту же политику подпадали и другие сельские группы, но они были малочисленные, они как бы не замечаются на общем фоне.
Это с этой точки зрения это скорее такой чисто статистический и географический момент, демографический момент. То, что украинцы наиболее других пострадали. Здесь нет того, что вот говорят, что советская власть была более враждебна к Украине, как к некой такой ирреденте в рамках вот этого вот большевистского мира.
Сталин лично был враждебен в Украине, это очевидно, совершенно очевидно из его высказываний, из его встреч с украинскими писателями и так далее. Конечно, тут есть продолжение вот этого периода 18-20 годов, когда Украина была как бы в этом смысле самой буйной, то есть ее труднее всего было усмирить. И, конечно, это в голове было у Сталина. Но нигде вы не найдете того, что он дает приказ уничтожать именно конкретно украинцев. Вообще вся идеология советского государства в этот период – это идеология того, что называется диктатура пролетариата. Крестьянство – это мелкобуржуазный слой, враждебный по отношению к диктатуре пролетариата, и, соответственно, с ним можно не церемониться и его усмирять любыми способами, в том числе и такими бесчеловечными.
Ну, интересно, вот последний вопрос, который я здесь хотел, Борис, тебе обратить, что, ну, вот как есть отрицание Холокоста на Западе, да, в Советском Союзе было отрицание Голодомора, что это как бы такое вот эта вот политика отрицания Голодомора, она косвенно свидетельствует о вине, которая, может быть, была все-таки заложена.
Действительно, во-первых, советская власть практически вплоть до последних лет своего существования вообще отрицала сам факт голода, да, вот, было шоком, когда появились во время перестройки, например, рассказы и повести Владимира Тендрякова, которые это описывали. Как-то вскользь, да, чуть-чуть это проговаривалось, но очень мельком. На самом деле, мне кажется, что этот пазл как бы складывается, если учесть, что особенно в течение по последних десятилетий существования Российской империи, все украинское было как бы под спудом, под запретом. Издание газет и журналов на украинском, украинская речь в государственных учреждениях, в театрах и так далее. Да? То есть вторая половина 19 и начало 20 века – это сильная борьба против того, чтобы украинцы почувствовали себя отдельной, самостоятельной.
Да, вот как раз культуры. Вот это, да, очень интересно, что поднимаешь этот вопрос, потому что как раз об этом я хотел поговорить во второй части нашей программы. Именно вот этот вот антиукраинский дискурс, который был еще в Российской империи, и затем возобновился ли он в Советском Союзе. Так что давайте на этой точке сделаем паузу, и к этому обсуждению этого вопроса вернемся после перерыва. Программа «Археология». Говорим сегодня о Голодоморе украинском 1932-1933 года. 90 лет его сейчас отмечается. Но и говорим о большем. Связан ли этот Голодомор с преступлениями российской военщины в Украине в 2022-2023 году? Есть ли преемственность этой политики геноцида? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко рассказывается о преступлениях российской армии в Украине.
За все время войны в Украине Россия совершила множество военных преступлений. По состоянию на март месяц этого года их зафиксировано около 75 тысяч. Международные комиссии выделяют неизбирательные атаки городов, энергетической инфраструктуры, пытки, изнасилования, убийство мирного населения, принудительную депортацию граждан Украины на территорию России, в том числе и детей. Задокументировано применение кассетных бомб в жилых районах Угледара, Харькова и Ахтырки, где погибли мирные жители. Около 20% бомб, использованных Россией, не сдетонировали, но представлять опасность будут еще долгое время. Журналисты The New York Times пришли к выводу, что массовое использование неуправляемых боеприпасов было не случайностью или единичным инцидентом, а преднамеренной стратегией российской армии в Украине. В ходе вторжения обстрелам подвергались Харьков, Мариуполь, Чернигов, Донецк, Киев и многие другие города. В апреле 2022 года после вывода российских войск с территории Киева были обнаружены доказательства массового убийства мирных жителей в подконтрольном им населенном пункте. Согласно свидетельствам очевидцев, радиоперехватам и спутниковым снимкам, массовое убийство в Буче было совершено российскими военными и привлекло наибольшее международное внимание. 16 марта прошлого года российские военные нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе. Согласно данным украинских властей, театр был бомбоубежищем для мирного населения. Среди жертв на оккупированных Россией территориях были и украинские чиновники, журналисты, гражданские лица. Российская сторона отвергает все обвинения в своей причастности к гибели мирных жителей как клевету, вымысел и фабрикацию и игнорирует результаты международных расследований.
Мы возвращаемся к разговору с нашими гостями, Борис Грозовский и Георгий Касьянов. Георгий, вам вопрос. Вот ту тему, которую уже поднял Борис. В целом, антиукраинский элемент внутри Российской империи. Насколько он был постоянен? Была ли это постоянная политика? Или были какие-то, так сказать, пики, может быть, вот то, что Борис уже сказал, конец 19 века, там, запрет театра, запрет, так сказать, мовы, то, что не считалось отдельным языком, отдельной культурой. Или можно проследить преемственность такой антиукраинской политики империи с 17 по 21 век?
При желании можно. В общем-то, это и делается, и даже прослеживают от нападения Андрея Боголюбского на Киев и сожжения города. Так что при желании можно все что угодно выстроить в логическую линию, что, собственно, и делают сейчас те, кто как бы отстаивает точку зрения о том, что Россия – это извечный враг Украины и извечное ее противоречие. На самом деле, если речь идет о Российской империи, во-первых, сама Российская империя это в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке это разные субстанции, разные типы политики. Переход, конец 18 века это переход к так называемому рационально-бюрократическому государству по образцу европейских государств. Потом мы видим новый тип империи в внутренней колонизации.
Да-да-да, хорошая оговорка по Фрейду, да, буквально. Ну ничего, оставим, очень, да.
И дальше мы видим начало 20 века, опять мы видим попытки модернизироваться империи и попытки этой империи дать какую-то большую свободу национальному самовыражению малых народов, которая была потом успешно прервана во времена Столыпина. Так что сама империя разная. Соответственно, и отношение к тому, что мы называем украинским вопросом, тоже разное. В общем-то, то, что сейчас мы видим в том, что говорит Путин, и то, что делают его пропагандисты, это мы видим возвращение к середине XIX века, к тому моменту, когда украинцы появились, собственно, в сознании имперских элит. Mm-hmm. Когда они увидели, что эти люди чего-то говорят, что они другие. Потому что в сознании имперских элит украинцы никогда не были другими. Это была часть большого русского народа.
То есть это как реакция на украинское национальное возрождение, да, середины 19-го, второй половины 19 века.
Можно назвать национальным возрождением. Это, я бы назвал это созданием нации. На самом деле, потому что нация – это явление модерного времени.
Так вот, ну да, придумывание нации, да, если так сказать, да, по Андерсону говорить, такое ресарджименто украинское.
Да, конструирование, так как в Италии, например, так как в Германии, то же самое происходило.
То есть это тот же самый такой 19 века романтический процесс, то, что идет еще, так сказать, из вот этих корней поисков самости начала 19 века, уже оформляется в политические движения после революции, так сказать, 30-48 года.
Безусловно. И Россия на это реагирует как? Они говорят, да нет никаких украинцев. Нет никакого украинского языка. Это наречие, испорченное поляками. И, соответственно, эта линия и продолжается. Путин говорит ровно то же самое. Что нет никаких украинцев. Есть большой русский народ, и украинцы просто часть этого народа. Соответственно, отсюда и вытекает логика всех остальных действий. Если это мы, если это наши, то, конечно, можно тут какие границы, какие мы пойдем наведем там порядок, проведем денацификацию, мы там сделаем это и это, мы вернем их к нам, к себе, в себя их вернем. Так что это ровно идет от 19 века. Отсюда же идет идея о том, что украинское движение, украинская нация – это конструкт Запада. Тогда это была польская интрига, австрийская интрига, немецкая интрига, теперь это евросоюзовская интрига, американская интрига и так далее. Оттуда же. И, наконец, оттуда же идет третий краеугольный камень всего этого, всей этой конструкции. Это особый путь России, это зондервек российский, это у нас особая миссия. И эта миссия, в частности, заключается в том, чтобы противопоставить себя рациональному, холодному, продажному Западу. Вот эти все три элемента сливаются в то, что они сейчас вытворяют на территории Украины.
Но здесь, да, очень важно то, что в том, что вы сейчас говорите, то, что почему так болезнен украинский вопрос. Что Украина – это часть российской идентичности. Обладание Украиной – это часть великорусского, да, имперского дискурса. То, что, да, скажем, нельзя проследить в отношении там, России к странам Балтии. Это уже явно чужие, другие, политика к ним является в чистом виде колониальной. А здесь колониализм, он сочетается еще с каким-то, именно с чувством того, что русских самих лишают идентичности, когда от России откалывают Украину.
Ну, тут, к слову, колониализм довольно специфическое, потому что, в общем-то, если говорить о культурной колонизации, то в XVIII веке, ну, те, кого мы сейчас называем украинцами, они так себя не называли. Они культурно колонизировали Россию. Есть книжка Сондерса на эту тему. Украинское влияние на российскую культуру. Так что тут есть динамика. Опять-таки нет какого-то процесса, нет туннеля, по которому движутся в одном направлении.
Ну да, но в любом случае украинская культура, украинская нация или протонация была одним из краеугольных камней Российской империи. Борис, да, вот я хочу здесь перекинуть к тому, что, скажем, Бжезинский говорил всегда, одна из его главных идей была, что без Украины нет Российской империи. Россия становится империей только с Украиной, и потеряв Украину, Россия так или иначе теряет имперский статус и теряет вот этот вот большой культурный нарратив.
Есть такая точка зрения, да, что именно присоединив Украину, Россия, но тогда еще скорее Московское царство, да, конституировало себя как империю. А я чуть-чуть хотел вернуться. Вот мне кажется, что очень важно, что из Украины совершенно по-другому, чем из России, и вот мы этого не учитываем, видится перспектива создания СССР. Если для России это действительно в первую очередь классовая борьба, да, это борьба пролетариата и буржуазии, это свержение царя и так далее, то когда мы смотрим на это из украинской перспективы, это еще и национально-освободительное движение. Вот им запрещали говорить на своем языке, им запрещали издавать журналы, им запрещали издавать книги, театральные постановки и так далее. Теперь мы от этого освобождаемся, да, то есть мы против царя, не только потому, что мы против царя, а мы против царя, потому что он запрещал нам быть...
Ну да, тюрьма народов, условно говоря.
Да, и отсюда как бы и то, что называется украинизацией во второй половине 20-х, в начале 30-х годов, и споры внутри партийного начальства по этому поводу, да, мне кажется, что если принять во внимание то, как Сталин, там, в том числе в письмах Кагановичу, 26-й год реагировал на украинизацию. Если принять во внимание, что постановление Совнаркома и ЦК ВКПБ 32-го года о хлебозаготовках, им ведь не только хлебозаготовки регулировались, им регулировались еще и прекращение украинизации в Кубани и так далее. Mm-hmm. Если вспомнить историю Миколы Хвалевого, да, который как раз в 33-м году покончил жизнь самоубийством. Вот эти все события, они как-то более-менее складываются, мне кажется, в единую цепь. Да? То есть понятно, что Сталин очень сильно начал ждать в те годы какого-то удара с Запада. Он рассматривал как враждебные страны, да, в первую очередь Великобританию, Польшу, в меньшей степени Германию. Понятно было, что если удар откуда-то оттуда наступит, да, а Сталин его боялся, то Украина как бы окажется первой, да, и, соответственно, у партийной верхушки было ощущение, что Украина должна стать каким-то таким форпостом настоящей советской республики. А если там много людей, которые враждебны советской власти по разным причинам, то ли потому что у них отняли скот и возможность распоряжаться собственным зерном, то ли потому, что им запрещают говорить на своем языке, это ненадежно. Да? Это ставит в очень рискованное положение весь Советский Союз. Мне кажется, что отчасти этим продиктована и коллективизация, и голод.
Ну да, стратегическое соображение, то, что Украина это, да, то, что называлось раньше марка, да, Украина, некая окраина и фронтирные вещи, да, пограничные между Россией и Западом, стратегические регионы, соответственно, над ним нужен стратегический контроль. Я хотел здесь вот этот вопрос задать Георгию. Вообще вот итоги пребывания Украины в Советском Союзе. Как оценивать? Как еще один эпизод, еще, так сказать, несколько десятилетий давления империи на украинскую нацию? Или наоборот, как средство формирования украинской нации, способ самореализации внутри рамках советско-имперской конструкции? Или, скажем, там даже ту роль, которую украинцы играли, да, в советской пирамиде, роль, там, я не знаю, Днепропетровского клана, там, Хрущева, Брежнева вспомнить. Вот как баланс здесь найти? Роль советского периода в становлении украинской нации?
Сама постановка вопроса и слово «баланс» предполагает две крайности, и вот найти между ними баланс. Наверное, ситуация более сложная. Здесь много разных факторов, много разных результатов. Между крайностями баланс искать. Я понимаю, что там, предположим, для публицистики это важно. Для того, чтобы доходчиво объяснить кому-то, это важно. Но тут все гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что это сложнее, осложняется еще и политикой памяти, которая фактически мне как гражданину запрещает вообще что-то позитивное говорить в Советском Союзе или Российской империи. У нас вот у президента лежит закон на подписи, согласно которому, если он его подпишет, то попробуйте что-то хорошее сказать про Советский Союз. Это началось еще в 15-м году с закона о декоммунизации. Так что, говоря, вот нужно учитывать это давление. Говоря о том, что же было, в общем-то, ну, есть физические факты, да, современные границы Украины сложились в Советском Союзе. Украина получила этническую институализацию этнической идентичности в Советском Союзе. За что? Путин очень не любит Ленина и большевиков.
Да, вот эти подарки от Советского Союза, о которых он постоянно говорит. Да.
Да. Вот подарки, понимаете, а здесь с этой стороны рассказывают о том, как все было плохо. И я недавно смотрел учебники, которые после 18-го года были выпущены. Там уже все. Там, например, один учебник просто начинается с таблицы преступления коммунистического террористического режима. Просто учебник начинается с этого. То есть весь советский период – это черное пятно. Это то, как сейчас реконструирована история Советского Союза. Но тут, конечно, самым главным декоммунизатором выступает Путин, который, во-первых, подвергает ревизии то, что сложилось при Советском Союзе, территориальное устройство. Сначала Крым, часть Донбасса, теперь еще больше претендует на куски территории. И это все против наследия Советского Союза де-факто.
То есть,
возвращение к имперской карте, грубо говоря.
То есть, да, он ревизует все советское наследство в этом смысле, якобы от имени Российской империи, но он, так сказать, опровергая Ленина, большевиков и национальную политику большевиков, опровергает и все советское наследство. Мы продолжим этот разговор через небольшую паузу. Программа «Археология». Говорим сегодня о Голодоморе 1932-33 года и военных преступлениях России в Украине в 2022-2023 году. Есть ли связь между этими двумя явлениями? Есть ли преемственность политики геноцида со стороны Москвы в отношении Украины? Рассуждает об этом профессор Юрий Шиповал, украинский историк, доктор исторических наук.
Кремлевское руководство было убеждено, что украинские крестьяне хитрые, они прячут зерно, они настроены националистически, они не хотят принимать вот эту новую коммунистическую власть. И вот для того, чтобы сломать это сопротивление, власть и действовала в ближайшие вот эти вот годы, в 31-м и в ближайшем, особенно 32-м году. В Украине была такая... политическое такое событие очень важное, была третья, оно называлось третья партийная конференция, на которой Сталин пригнал двух своих самых ближайших клевретов, Молотова и Кагановича, и вот они убеждали вот это, значит, партийно-государственное руководство, чиновников, можем так сказать, по-нашему, что надо искать зерно. И чиновники на этой конференции, особенно низовых структур, они говорили, да нет этого, мы не можем это сделать. Сохранилась вот эта стенограмма этой конференции, я ее когда-то нашел в архиве. Они просто объясняли, что невозможно, что уже начались необратимые процессы, люди уже умирают, и это будет нарастать. И вот это был как бы такой драматический перелом. Потом в августе месяца 1932 года Сталин написал знаменитое письмо Кагановичу, которое лежало неопубликованным до 2000 года. Он сказал, что вся компартия Украины – это петлюровцы и пилсудчики, агенты Пилсудского. Вся компартия Украины, подчеркиваю, 500 тысяч людей тогда это было. Вот. И они начали просто грубое давление на Украину. Сюда приехали Постышев, сюда приехал Каганович, сюда приехал Молотов в конце октября 1932 года со своей комиссией. И вот эта комиссия начала самую жесткую политику проводить в регионах Украины, когда реквизировалось не только зерно, забирались все продукты вообще. Было запрещено торговля продуктами, была запрещена. А потом они начали отбирать у крестьян керосин и спички. То есть они не дадите хлеба, значит, не получите вот этих, значит, вещей, без которых, собственно, в быту нельзя было в селе обходиться. Ну и, наконец, венцом этого дела стало решение января 1933 года о запрещении крестьянам выезжать с Украины в поисках продуктов. Меняться, покупать, как бы то ни было. Значит, поставили специальные кордоны, запрещали продавать билеты на вокзалах. Вот это все, понимаете, это все приобретало такого характера, такого давления. И тут я могу, чтобы долго не рассказывать, я могу вспомнить блестящую формулировку Эдварда Радзинского, он, вы знаете, он российский драматург и писатель, он по образованию историк. И он написал одну из самых профессиональных книг, биографию Сталина. Уточнил, кстати, год его рождения, там он оказался на год там, ну, как у всех диктаторов, все запутано, какие-то всегда непонятные вещи в биографии. Так вот, Радзинский главу, посвященную голоду, он назвал «желаемый голод». Вот этот голод стал для Сталина желаемым, он с помощью этого голода хотел наказать украинских крестьян, ну и, собственно говоря, хотел наказать Украину за прошлое.
Это был Юрий Шаповал в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, что это Борис Грозовский и Георгий Касьянов. Я хочу перекинуть все же этот мостик через 90 лет с 32-33 на 2022-2023 год. Георгий, есть ли здесь какая-то преемственность? По крайней мере, видится ли она в Украине, и с вашей точки зрения, и, так сказать, шире с точки зрения исторического и медийного дискурса?
Безусловно, в публичном дискурсе присутствует эта идея, и она очень популярна, увязывать Голодомор с нынешними событиями. Тем более, есть повод, вывозят зерно, вывозят детей, то есть как бы само материал сам плывет в руки. Я думаю, что в данном случае есть преемственность не столько с временами Голодомора, сколько, как я уже говорил, со временами империи, когда просто не признается право украинцев на существование. Тогда оно не признавалось, право украинцев на существование, исходя из того, что просто они не видели украинцев, а когда их увидели, то удивились и сказали, что это какая-то ошибка судьбы или интрига какая-то внешняя. А теперь, когда они видят украинцев, чего они ждали? Они ждали, что они за 3 дня или за неделю проведут полицейскую операцию, и на этом все закончится. А вдруг оказалось, что украинцы, которых нет, оказалось, что они есть. Более того, что они есть как политическая нация. Более того, что они есть в том смысле, что они защищают свое государство, которое они до этого нещадно критиковали и, в общем-то, были крайне недовольны. Если посмотрите социологию, то плохо все с государственными институтами. Самый низкий уровень доверия к государственным институтам был в Украине. Тем не менее, эти же самые украинцы сейчас защищают, да, это государство, эту территорию, эти дома свои и так далее. Значит, тут есть момент, когда украинцы есть, а Путин не признает, что они есть. Тогда, в 30-е годы, в 20-е годы, украинцы были, и Сталин признавал, что они есть, и говорил, что с ними надо расправиться. А сейчас Путин не признает, что они есть. Он говорит, что это какие-то... Это мы их испортили опять, эти нацисты, националисты, одурили их и так далее. Вот эта статья знаменитая Сергацкого.
Сергейцева.
Вот мы надо их выпороть, надо их наказать и привести в чувство, чтобы они поняли, кто они есть на самом деле. Вот кардинальное различие.
Да, в самом деле, действительно, полное отрицание субъектности Украины. И на этом фоне, конечно, военные поражения России в Украине выглядят абсолютным какой-то провалом, да, в самой идентичности представления России об Украине и о том, кто она, Россия, есть сама. Борис, а вот нет ли такого ощущения, мне кажется, что у Путина какая-то еще есть персональная фиксация на украинском вопросе. Не раз и не два мне приходило в голову сравнение с Гитлером, с его какой-то внутренней глубокой собственной травмой на еврейском вопросе. И вот как Гитлер был подвинут на евреях, точно так же Путин подвинут на украинцах. И очень много тоже можно проводить параллелей. И что это вот, как уже говорили, что это пограничная нация, которая может нанести удар в спину, да, как Гитлер говорил, Дольхштосс, вот это еврейский удар в спину, приведший к поражению Германии в Первой мировой войне. Вот, Путин боится вот этого вот украинского удара в спину. И так далее. Нет ли здесь какой-то еще персональной такой мании?
Вполне возможно, что есть. Но я, честно говоря, не вполне понимаю, откуда она взялась, да, то есть почему вообще как можно сейчас, в 20-е годы 21 века, да, повторять примерно те же нарративы, которые были распространены в Петербурге 150 лет назад или 130 лет назад, да, когда монархистам действительно казалось, что украинская нация не должна существовать, не имеет права на существование, ничем не отличается от великоросского народа. Чем это вызвано, я как бы затрудняюсь предположить. Но вполне возможно, что так. Может быть, это здесь сыграла роль украинская попытка демократии, да, то есть оранжевая революция, да. 2003 год.
Майдан все изменил, я думаю. Два Майдана, они абсолютно смазали картинку. И вот итогом этих двух Майданов стало представление об Украине как антироссии. Никто же не говорил об этом, скажем, в 2001 году, что Украина является антироссией. Вот это вот следствие страха революции, возможно.
Ну, видимо, да. То есть были перенесены страхи. Если у них получится выстроить устойчивые демократические институты, то чем мы хуже, а у себя мы этого допустить не можем, да? Это, может быть, так рассуждали Путин и его друзья, потому что это будет означать потерю власти. И тогда Украина действительно как свой другой, который нужно подавить в зародыше, чтобы своим неповадно было.
Ну да, именно вот это вот свой другой, потому что здесь абсолютно шизофреническое смешение двух дискурсов. То есть Украина, с одной стороны, некий абсолютно чужой, да, который вот это вот агент зловредного Запада, который поражает Россию в самое, так сказать, нутро. С другой стороны, Украина братский народ. Я тебя убиваю, потому что ты братский народ. Вот это вот абсолютно такое перверсная вещь. То есть, если бы ты был далеко чужой, да, условно говоря, как те же балтийские какие-то народы, ну, не какие-то, но в смысле для примера я беру, тогда нет вот этого. А здесь ощущение какой-то особой обиды и уязвимости, потому что украинцы считаются своими братьями, и вдруг, да, братоубийственные войны, они гораздо более жестоки, чем войны с однозначно чужими людьми. Георгий, как вы считаете?
Всего больше, намного нужно вспомнить о том, что Путин еще в 2002 году встречался с историками, и уже тогда им дал задание как-то с украинскими историками договариваться насчет каких-то вопросов общей истории. И это договаривание продолжалось ровно до 2013 года, до конца 2013 года. И потом оно было резко оборвано, и все. И вот я думаю, что с этого момента стало не то чтобы зреть, а окончательно оформляться идея Украины как антироссии. Где-то в это же время появляется эта риторика. Причем он ссылается при этой риторике, он ссылается, естественно, избирательно на очень узкий сегмент украинского общества, где действительно эта риторика действительно антироссийская и такая достаточно агрессивная. Но вот это ему было удобно. И это, знаете, как есть такая динамика психологическая, когда ты начинаешь что-то доказывать, ты уже хочешь это доказать любым способом. И ты уже доказываешь это как данность. Понимаю, и, может быть, понимаю, может, уже не понимаю, что это не данность, а твоя конструкция. Вот с этой Украиной как антироссией, это именно такой тип риторики. И самое интересное, что именно благодаря тому, что он сделал, благодаря этому Украина действительно стала антироссией.
Это самосбывающееся пророчество, да, действительно получилось.
Результат его действий целенаправленных. Он хотел, чтобы Украина была антироссией, хотел это доказать. И он теперь это доказывает. Украина теперь реально антироссия.
Да, реально антироссия и в военном смысле, и в смысле развития демократии, и в смысле европеизации Украины и России полным ходом едущей в Азию. Это действительно интересный момент. Я хочу еще один вопрос вам задать. Вот это уже, наверное, последняя вещь, которую мы успеем обсудить, и, собственно, та, которая лежала в основе идеи этого эфира. Я пытаюсь разместить в голове вот те военные преступления России, о которых мы узнаем и узнаем и узнаем в течение последнего года. И мне это с трудом получается. Вот вывоз украинских детей, там десятки, может быть, сотни тысяч, даже говорят. Вот эти вот массовые убийства, фильтрационные лагеря, поиски людей там с украинскими татуировками, с трезубом, убийства специфических учителей украинского языка или носителей украинской культуры. Это все сознательная политика? То есть это вот то, что сейчас носит все признаки геноцида, это не какие-то эксцессы исполнителей, а это вот прям закладывалось как попытка уничтожения украинской нации?
Есть определенная логика во всем этом, да? Опять-таки, исходя из целеполагания. Первоначальное целеполагание заключалось в том, чтобы сместить правительство в расчете на то, что большинство населения окажется лояльным. А это не удалось. Большинство населения оказалось нелояльным. И стали искать причину нелояльности и обнаружили ее в чем? В украинском языке, в украинских учителях, в националистах и так далее. Вот, соответственно, уже в ходе войны изменилось это целеполагание. Теперь на острие удара появились вот украинские активисты, те, кто был на митингах там в Херсоне, люди, которых подозревали в чем-то, в Буче и так далее. То есть это был переход от первоначального целеполагания к следующему целеполаганию, по крайней мере, на оккупированных территориях ликвидировать ту нелояльную часть, которую, ну, как бы они считали нелояльной и, в общем-то, справедливо считали. И второй элемент этой политики, о котором, думаю, следует упомянуть, это создание несовместимых с жизнью условий для большинства населения. Ведь уничтожение инфраструктуры энергетической совпадает как раз с зимой, именно тогда, когда уничтожение этой инфраструктуры представляет угрозу для жизни гражданского населения. И это эпидемии, это холодные квартиры, это невозможность элементарных гигиенических условий и так далее. То есть здесь опять-таки сместилось целеполагание уже в сторону наказания и репрессий по отношению ко всему гражданскому населению.
И это вот новое целеполагание, оно как, по-вашему, имеет все признаки геноцида? Потому что я смотрю определение ООН, это действие, совершенное с целью уничтожения части или целой нации, этнической, расовой или религиозной группы. То есть здесь...
Формально, да.
Это не наказание каких-то отдельных, так сказать, комбатантов. Это наказание, наказание целой нации. Это и есть геноцид.
Да. Да, они приняли, там же есть резолюция о том, что это не геноцид, это там не подтвердилось, что это геноцид. ООН приняла резолюцию, они это характеризуют как военное преступление, но в принципе формально под конвенцию ООН 48-го года попадают практически все действия, связанные, все действия, которые Россия сейчас производит на территории Украины.
Ну вот да, это действительно в завершении нашего эфира. Резюмируя, я могу сказать, что получается так, что может быть, так сказать, целеполагание, так сказать, оно какое-то другое и у Сталина в 1932-1933 году, и у Путина в 2022-2023. Но в итоге, да, как в том анекдоте, пулемет получается. Что не вытащу, что не вынесу с завода, соберу дома, а все пулемет получается. И вот тут, а в итоге получается геноцид украинского народа. Что был в 1932-33, что сейчас во время этой преступной войны. Я благодарю наших гостей за участие в этом эфире. Борис Грозовский, Георгий Касьянов. Меня зовут Сергей Медведев. Но все-таки в заключение хочу сказать, что удивительно, насколько все происходящее в Украине, эта война исторически детерминирована. Насколько она не случайна, насколько она объективна, насколько она вписана в логику российской истории. И это то, что мы в нашей программе пытаемся исследовать. Программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.